отошла к князю, которому приближенные уже придвинули кресло. Один из них подал сперва князю плоское блюдо, полное тонко нарезанных лепешек и облаток, которыми князь должен был отделить гостей, придворных и слуг. Другое такое же блюдо держал для княгини красивый юноша, сын сахачевского каштеляна. По другую сторону стола стал ксенц Вышоник, который должен был осветить расставленные на душистом сене яства. Внезапно в дверях показался человек весь в снегу и громко крикнул: «Милостивый пан!» «Что такое?» — спросил князь, недовольный тем, что нарушается обряд. «На Родзановской дороге совсем замело каких-то путников. Надо побольше людей, чтобы отрыть их». Все испугались, встревожился и князь, и, обратившись к сахачевскому каштеляну, крикнул: «Верховых с лопатами, живо!» Затем к вестнику: «Много людей замело. Мы не могли узнать, метель страшная. Есть лошади и сани, много слуг. Не знаете, чьи слуги?» «Говорят, пана из Спыхова». Глава 27. Услыхав печальную весть, Збышка, даже не спросясь у князя, бросился в конюшню и велел седлать коней. Чех, как оруженосец благородного происхождения, находился в застольной. Он едва успел сбегать за теплой лисьей шубой своему господину. Будучи человеком умным, он и не пытался удержать его, так как знал, что это бесполезно, а промедление может быть смерти подобно. Вскочив на другого коня, чех схватил у привратника несколько факелов, и они тотчас двинулись в путь вместе с княжьими слугами, которых быстро снарядил старый каштелян. За воротами всадников окутала непроницаемая тьма, но метель как будто поутихла. За городом они, может, сбились бы с пути, если бы не тот человек, который первый дал знать о несчастье. При нем была собака, которая уже знала дорогу, и он быстро и уверенно ехал вперед. В чистом поле ветер снова стал хлестать в лицо всадникам, которые уже пустили коней вскачь. Дорогу замело. Местами лежали такие сугробы, что приходилось замедлять бег, так как кони уходили в снег по самое брюхо. Княжьи слуги зажгли факелы и плошки и ехали в дыму и в пламени, а ветер дул с такой силой, словно хотел оторвать от смолистых щепок клочья дыма и языки пламени и умчать их в поля и леса. Путь был дальний. Всадники миновали уже селения близ Цеханова и Нецбыш, а затем свернули на Родзанов. За Нецбышем буря и в самом деле стала утихать. Порывы ветра были уже слабее и не несли с собою туч снега. Небо посветлело. Некоторое время еще валил снег, но вскоре и он перестал падать. Затем в разрывах туч кое-где блеснули звезды. Кони зафыркали, всадники вздохнули с облегчением. Звезд показывалось все больше, мороз крепчал. Спустя некоторое время метель совсем прекратилась. Господин Делорж, который ехал рядом со Збышком, стал его успокаивать. Он говорил, что в минуту опасности Юрант, несомненно, подумал прежде всего о спасении дочери, и если даже все замерзнут, то ее они непременно найдут живую и даже, может, спящую под шкурами. Збышка плохо понимал, что Делорж говорит ему, да и времени для этого у него уже не было, так как провожатый, ехавший впереди, свернул с дороги. Молодой рыцарь выехал вперед и спросил: «Почему мы сворачиваем?» «Их замело не на дороге, а вон там. Видите, пан, вон тот ольшаник». Он показал рукой на заросли, темневшие вдали, которые можно уже было различить на снежной равнине, так как диск луны пробился сквозь тучи, и ночь стала ясной. «Видно, сбились с дороги. Сбились с дороги и кружили у реки. В метели, в бурю это часто случается. Кружили, кружили, пока кони не остановились. Как же вы их нашли?» «Собака привела». «Хат поблизости нет?» «Есть, только по ту сторону реки. Тут недалеко в кра». «Гони!» — крикнул Збышка. Но приказать было легче, чем выполнить приказание. Хотя мороз и крепчал, Но на лугу свежевыпавший глубокий и сыпучий снег еще не смерзся, кони проваливались выше колен, и подвигаться вперед приходилось медленно.